Рольф приехал в дом, где жила Кэт, когда солнце еще казалось дымным, морозным. Небо было бесцветное, высокое, таким оно бывает и в последние дни ноября, перед первыми заморозками. Единственное, в чем угадывалась весна, так это в неистовом, веселом воробьином гомоне и в утробном воркованье голубей. «Хайль Гитлер!» — приветствовала его Барбара, поднявшись со своего места. «Только что мы имели...» — не дослушав ее, Рольф сказал. «Оставьте нас вдвоем!» Лицо Барбары, до этого улыбчивое, сразу сделалось твердым, служебным, и она вышла в другую комнату. Когда она отворяла дверь, Кэт услышала голос сына. Он, видимо, только что проснулся и просил есть. «Позвольте, я покормлю мальчика», — сказала Кэт, — «а то он не даст нам работать.
Мальчик подождет».
«Но это невозможно. Его надо кормить в определенное время».
«Хорошо. Вы покормите его после того, как ответите на мой вопрос».
В дверь постучали.
«Мы заняты!» —
крикнул Рольф. Дверь открылась, на пороге стоял Гельмут с ребенком на руках.
«Пора кормить», — сказал он. «Мальчик очень просит кушать».
«Подождет!» — крикнул Рольф. «Закройте дверь!»
«Да, но...» — начал было Гельмут, но Рольф, поднявшись, быстро подошел к двери и закрыл ее прямо перед носом седого контуженного эсэсовца.
«Так вот, нам стало известно, что вы знаете резидента».
«Я уже объясняла».
«Я знаю ваши объяснения. Я читал их и слушал в магнитофонной записи. Они меня устраивали до сегодняшнего утра. А вот с сегодняшнего утра эти ваши объяснения меня устраивать перестали».
«Что случилось сегодня утром?»
«Кое-что случилось. Мы ждали, когда это случится. Мы все знали с самого начала. Нам нужны были доказательства, и мы их получили. Мы ведь не можем арестовать человека, если у нас нет доказательств, улик, фактов или хотя бы свидетельства двух людей. Так вот, мы получили улику».
«По-моему, я не отказывалась с самого начала».
«Не играйте, не играйте. Не о вас идет речь. И вы прекрасно знаете, о ком идет речь».
«Я не знаю, о ком идет речь. И очень прошу вас, позвольте мне покормить мальчика».
«Сначала вы скажете мне, где и когда у вас были встречи с резидентом, а после пойдете кормить мальчика».
«Я уже объясняла тому господину, который арестовывал меня, что ни имени резидента, ни его адреса, ни, наконец, его самого я не знаю».
«Послушайте», — сказал Рольф, — «не валяйте вы дурака».
Он очень устал, потому что все близкие сотрудники Мюллера не спали всю ночь, организуя наблюдение по секторам за машиной Штирлица. Засада была оставлена и возле его дома, и рядом с этой конспиративной радиоквартирой, но Штирлиц как в воду канул. Причем Мюллер запретил сообщать о том, что Штирлица ищут к Кальтенбруннеру, тем более Шелленбергу. Мюллер решил сыграть эту партию сам. Он понимал, что это очень сложная партия. Он знал, что именно Борман является полноправным хозяином громадных денежных сумм, размещенных в банках Швеции, Швейцарии, Бразилии и через подставных лиц даже в США. Борман не забывает услуг. Борман не забывает зла. Он записывает все, так или иначе связанное с Гитлером, даже на носовых платках, но он ничего не записывает, когда дело касается его самого. Он это запоминает. Навечно. Поэтому партию со Штирлицем, который звонил Борману и виделся с ним, шеф гестапо разыгрывал самостоятельно. Круг замкнулся. Штирлиц, шифр в Берне, русская радистка. И этот круг покоился на мощном фундаменте — Бормане. Поэтому шеф гестапо и его ближайшие сотрудники не спали всю ночь и вымотались до последнего предела, расставляя капканы, готовясь к решительному поединку. «Я не стану говорить больше», — сказала Кэт. «Я буду молчать до тех пор, пока вы не позволите мне покормить мальчика».
Логика матери противна логике палача. Если бы Кэт молчала о ребенке, ей бы пришлось самой испить горькую чашу пытки. Но она, движимая своим естеством, подталкивала Рольфа к тому решению, которого у него не было, когда он ехал сюда.
Рольфа осенило.
«Вот что», —
— сказал он. «Не будем попусту тратить время. Мы скоро устроим вам очную ставку с вашим резидентом. Почувствовав провал, он решил бежать за границу, но у него это не вышло. Он рассчитывал на свою машину».
Рольф резанул взглядом побелевшее лицо Кэт.
«У него хорошая машина, не так ли?» «Но он ошибся. Наши машины не хуже, а лучше, чем его. Вы нас во всей этой кутерьме не интересуете. Нас интересует он. И вы нам скажете о нем все. Все!» — повторил он. «До конца!»
«Мне нечего говорить». Тогда Рольф поднялся, отошел к окну и, распахнув его, поежился.
«Снова мороз», — сказал он. «Когда же весна придет? Мы все так устали без весны».
Он закрыл окно, подошел к Кэт и попросил ее. «Пожалуйста, руки». Кэт вытянула руки, и на ее запястьях захлопнулись наручники.
«И ноги, пожалуйста», — сказал Рольф.
«Что вы хотите делать?» — спросила Кэт. Он защелкнул замки кандалов у нее на лодыжках и крикнул.
«Гельмут! Барбара!»
Никто ему не ответил.
Он распахнул дверь и крикнул. «Барбара! Гельмут!»
Те вбежали в комнату, потому что они успели привыкнуть к спокойному голосу Рольфа, а сейчас он был истеричным, высоким, срывающимся. У Рольфа были все основания кричать так.